Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 336-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. И сегодня у нас будет такая немножечко необычная тема, но, тем не менее, очень интересная с точки зрения науки и, в принципе, многих интересующая, потому что, мне кажется, на уровне с космосом по популярности могут быть разве что динозавры. Сегодня о динозаврах в том числе поговорим. Поговорим сегодня о такой штуке, как современная палеонтология, чем она занимается, о том, какие методы используются для описания и обнаружения различных окаменелостей и их, соответственно, реконструкции. Но перед тем, как мы перейдем к этой теме, небольшое сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. Ну а партнер сегодняшнего выпуска — HyperX. Компания, в наушниках которой я монтировал, ну если не все, то абсолютное большинство выпусков «Теории Большой Бороды» за всю историю подкаста. Может, там считанные только были не в этих наушниках смонтированы. Также у меня от них запасной микрофон, QuadCast, на который был записан один из предыдущих выпусков. Кстати, напишите, что ли, где-нибудь там в комментариях или в чатике, в Телеграме в нашем, вообще заметили ли вы разницу в звучании, потому что, мне кажется, получилось все очень даже неплохо, хоть я и писал на альтернативной локации, в альтернативный микрофон. Ну и вообще микрофон — это же штука, которая нужна не только подкастерам. Я вообще всячески рекомендую вам озаботиться этим вопросом, если вы хоть иногда участвуете в каких-нибудь там онлайн-конференциях, звонках по Zoom, по Skype, по Microsoft Teams, по Google Meet, в общем, неважно где. В последнее время это особенно стало актуально, потому что очень много какой-то удаленки. Ее, на самом деле, раньше было достаточно, просто сейчас это более актуально. Так вот, хороший звук — это то, что, ну, прям первое бросает не в глаза, но в уши, и вылечив себе звук, сделав себе хороший звук, вы сможете сделать больше, чем, наверное, 50% от качества разговора в итоге, и даже не столько важна картинка, сколько все-таки первичен именно звук, поэтому обратите внимание на микрофоны, есть там и QuadCast такой большой с шок-маунтом, с пауком встроенным, USB-шный, есть и микрофоны поменьше, они не занимают много места на столе, так что подумайте об этом. Ну и вообще у HyperX сейчас проходит большая акция Back to School до 12 сентября в Украине и до 26 сентября в России во всех крупных торговых сетях, таких как Розетка, Citrus, DNS, Eldorado, NVIDIA и другие, будут скидки на продукцию HyperX до 45% в России, до 35% в Украине и также в Молдове сейчас идет акция до 30% скидки на различную технику HyperX. Так что рекомендую вам, как я уже сказал, вот я сейчас в наушниках HyperX это монтирую. Некоторые выпуски пишу сейчас на микрофон от HyperX, так что я пользуюсь, могу вам смело рекомендовать. Ссылочки с подробностями все будут в шоу-ноутах. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас такой выпуск на слегка необычную для нас тему, потому что как это мы обычно с вами о космосе, о физике, а сегодня мы поговорим, ну, по сути, получается, о биологии. Ну и так как я в этом не шарю примерно вообще никак, сегодня у меня в гостях Дмитрий Соболев, человек, которого вы можете наверняка знать по YouTube-каналу «Упоротый палеонтолог». Как он у нас тут за кадром себя позиционирует, как ты там сказал, популяризатор эволюционной биологии?
Ну да, по сути, так-то, если честно, посмотреть на канале, именно этим и занимаюсь. Что некоторым кажется, что канал про динозавров, другим кажется, что чисто про палеонтологию, а на самом деле все-таки говорим о более широких вещах, а то в школе нам об этом не рассказывают.
Ну, в целом, да, если вы до сих пор не знакомы с каналом, естественно, ссылочки будут в шоу-ноутах, пойдите, посмотрите. Я вот с твоим каналом познакомился, по-моему, про неуглеродную жизнь был первый ролик, на который я попал.
А, ну это такой. Тот ролик, который, кстати говоря, хайпанул неплохо.
Ну да, я тебя, получается, знаю через отсылку от Андрея с «Космос просто», и оттуда уже зацепился, так что вот мой пользовательский путь прошел как-то так.
Тернист.
Ну да, да. Но, кстати, давай тогда вот такую тему затронем, которая, в принципе, опять же, такая довольно банальная, возможно, на первый взгляд, но ты даже упомянул, что вот многим кажется, что канал про динозавров, а многие кому-то, может, кажется, что он, в принципе, про палеонтологию. что такое вообще палеонтология-то? Потому что у меня есть ощущение, что многие себе представляют, что это вот что-то типа парк юрского периода, динозавры, тираннозавры и прочие штуки. Вот палеонтология — это про то, что люди откапывают кости динозавров и их воссоздают. Но что-то мне подсказывает, что на самом деле наука гораздо более широкая в данном плане.
Ну, палеонтология вообще наука, в принципе, комплексная. Я так побоюсь, если честно, давать прямо какое-то вот чисто такое академическое определение. Но то, что наука комплексная, это да, и я, пожалуй, объясню. А сама по себе палеонтология занимается не просто откапыванием костей сама по себе. То есть это не просто ты сидишь на карачках где-нибудь в песке и из какого-нибудь там спрессованного песчаника пытаешься вытащить скелет тираннозавра. А на самом деле вытаскивание даже скелетов, даже вот именно само обнаружение окаменелости, это всего лишь такая часть палеонтологии, потому что зачастую именно этим процессом, довольно зачастую репетативным, скучным, могут заниматься и волонтеры, ну и студенты с твоей кафедры. Вот. По крайней мере, так мне действующие палеонтологи очень часто говорили. Потому что я сам как бы человек немножко другого образования, тоже биологического, но не связанного именно с палеонтологией напрямую. Хотя в палеонтологии так со всеми. Вот, палеонтология сама по себе занимается описанием и реконструкцией вымерших экосистем, вымерших природных комплексов, то есть вот такими довольно широкими понятиями. То есть задача зачастую не в том, чтобы взять какое-нибудь животное, которое ты откопал, да, и описать косточки эти самые, да, то есть понять там, где какие сухожилия у него могли крепиться, там, может быть, отпечатки кожи описать, не совсем. Это самое первое, как бы, что делается с окаменелостью. Наверное, более важной частью палеонтологии является как раз-таки восстановление экосистемы. В том плане то, что есть, например, костеносная формация, которая имеет определенную датировку. Например, формация Моррисон. Это Соединенные Штаты, конец юрского периода, откуда у нас вышли цератозавры. Ну, не только с Моррисон цератозавры, но вот я как пример привожу, что там оттуда, например, находят аллозавров, стегозавров, цератозавров, диплодоков и вот самых таких известных животных среди динозавров. Вот тот самый парк юрского периода, который был бы настоящим парком. Так вот, задача не просто взять и описать какой-то отдельный скелет, а задача, например, посмотреть, какие возрастные отличия, например, у аллозавра возникают от молодой особи к взрослой. Чем они болели? Какие, например, у них есть переломы, травмы, болезни, да, как я уже сказал. Какие травмы они получали, например, в процессе падения, какие травмы они могли получить в процессе драк между собой и, например, драка с потенциальной добычей во время охоты, то есть. Посмотреть на экологические взаимодействия с его ближайшими конкурентами, например, с цератозаврами, то есть ели ли они друг друга, то есть найти, например, следы зубов на его костях, то есть, например, следы зубов цератозавра на костях аллозавра и наоборот. То есть глобально эта задача стоит не в описании косточки, а в воссоздании экосистемы по имеющимся данным. Плюс палеонтология занимается не только косточками и не только животными, но также, очевидно, растениями, а также очень конкретно связана с геологией по поводу, например, расположения тех или иных осадочных пород, что позволяет не просто описать животных и растений, то есть, например, сказать, здесь был лес, здесь были такие-то травянистые растения, такие-то сосны росли, здесь вот бегали аллозавры, здесь бегали диплодоки, там кто-то кого-то жрал, как бы все круто. Геологический аспект позволяет описать, что здесь, например, было какое-то озеро, и в нем такие-то такие вот жили эндемичные группы рыбок. Здесь вот, например, была пересыхающая сезонная река, что вело за собой определенные моменты, связанные, например, с сезонным климатом, когда там животным приходилось, очевидно, мигрировать в поисках воды и так далее и тому подобное. То есть весь этот комплекс в палеонтологию сваливается из биологии, гистологии, физиологии, геологии, экологии. И вот вместе-то они как раз-таки ту палеонтологию, которая вот она сейчас на данный момент являются, они ее и формируют.
Можно ли сказать, что к палеонтологии также история каким-то образом имеет отношение? Потому что историки, как правило, тоже там копаются в всяких останках, что-нибудь выкапывают, и в том числе могут и животных каких-нибудь вымерших тоже доставать из недр.
Ну, могут, но как бы именно история занимается все-таки историческим периодом, когда есть письменность, от появления письменности до наших дней.
Но это история человеков, мы же не хотим быть антропоцентричными мразями.
Тогда это антропология, это часть палеонтологии, она занимается, да, древней историей человека. Там вот от нашего там отделения от определенных человекообразных, скажем так, обезьян, до, соответственно, исторического периода, до там конца неолита, насколько я понимаю, это все дело. Вот, дальше уже подключается история с появлением письменности и первых таких более-менее оформленных городов, но ни в антропологии, ни в истории я особо не разбираюсь. В истории так, чисто набор фактов, а антропология мне просто неинтересна, потому что меня, в принципе, не особо интересуют и млекопитающие, и уж еще меньше меня интересует эволюция человека, потому что это просто скучно.
Не, ну я к тому, что в какой-то степени палеонтология — это такая история биологии, или наоборот, или биология истории.
Да, история биологии, история экологии, да. История зачастую связана не только с самими животными, но и с изменениями и климата, и ландшафтов, и всем чем, что происходит на нашей планете. То есть на эту историю влияет не просто том, кто кого кушал, да, но и, например, как и в какую сторону извергались вулканы и под каким углом падали астероиды. Вот. Так что наука из-за этого является довольно комплексной. Ну вот. Надеюсь, я примерно описал, что сейчас из себя представляет современная палеонтология.
Слушай, а какие вообще методы активно используются? Потому что, ну, ты вот даже упомянул, да, что можно там воссоздавать, какие там, как себя вели те или иные виды, как они там, не знаю, какие они повреждения могли получать, как там они охотились, какой образ жизни вели, как это, может быть, там отличалось в разные периоды. Как, в принципе, ну, вот опять же, я понимаю, что это наверняка очень-очень сложные моменты и там куча особенностей в каждом конкретном случае, но если вот так вот попробовать по верхам сделать такое вот овервью, какие основные методы используются для реконструкции событий по останкам, которые мы находим?
Ну, на самом деле, способов вытащить информацию из останков, способов вытащить информацию из геологических отложений, ну, прямо-таки очень много. Возможно, я не припомню даже четверти. Но современная палеонтология, давайте вот скажем так, ранняя палеонтология занималась именно что довольно-таки грубым описанием косточек. То есть грубое описание косточек, внешнего вида, морфологии, с зарождением, соответственно, сравнительной анатомии где-то примерно в конце первой половины 20 века. Но современная палеонтология очень большое, скажем так, внимание уделяет, очевидно, современным методам исследования. Это там и всякие МРТ-сканирования, и это и гистологические срезы костей для того, чтобы, к примеру, определять темпы роста животного и примерно прикинуть, какие у него там могли быть метаболитические, скажем так, способности, то есть был ли он теплокровным или холоднокровным, или метаболизм был переходным. А можно создавать различные физические 3D-модели в соответствующих программах, где можно будет рассчитывать множество различных параметров костей. То есть не нужно создавать, например, какую-то симуляцию кости там из керамики для того, чтобы там ее ломать, а можно создать ее настоящую модель и там уже ее мучить, как, например, делали буквально с черепом аллозавра, выясняя, какие, соответственно, нагрузки этот череп мог выдерживать, какие части этого черепа выдерживали, соответственно, максимальные нагрузки, и затем смотрели на стрессовый износ костей, изучая, сравнивая, точнее, полученные данные с тем, какие стрессовые нагрузки получал реальный череп аллозавра. И довольно хорошо все это сходится. Методика тоже оказывается с моделированием довольно рабочей. Можно, например, не только гистологию, к примеру, костей изучать, например, а обратить внимание на гнездование динозавров, на их яйца. Например, большинство динозавров яйца в том или ином виде насиживали, ну, за исключением, скорее всего, завроподов. Вот, соответственно, можно по структуре, по изотопному составу скорлупы узнать прекрасно, насколько теплокровным была наседка. То есть, например, для авиараптора было показано примерно температура в 34 градуса Цельсия. Это животное размером примерно 2-2.5 метра в длину, полностью покрытое перьями, как, собственно, и абсолютное большинство динозавров. Вот, сидело на яйцах, сидел самец при этом, да. Самца определили по гистологии бедренной кости, насколько я помню, и тазовых костей, то есть там видно, что это не яйцекладущий товарищ в плане того, что самец у него там это яйцо просто через тазовые кости не пролезет, плюс у него нету медулярной ткани, которая образуется у самок во время откладки яиц. Вот, самец сидел на гнезде и, соответственно, прикрывал их специально лапами, крыльями, по сути, ну, лапами, собственно, крылья и лапы, это, по сути, для целурозавров, целые группы динозавров, это одно и то же, вот, сидел он, соответственно, на гнезде и грел эти яйца спокойно, правда, в таком же положении и умер бедняга, но это позволило изучить гнездовое поведение авиарапторов, узнать, что не самка сидит, а самец.
Слушай, а это же должно быть, типа, несколько таких находок? Можно ли вообще судить по одной подобной находке о поведении там целого вида?
Ну, тут просто слишком явная такая штука. То есть, ты видишь явно самца, который явно сидит на гнезде, как примерно современная птица. Ты видишь очень большое количество яиц, которое просто технически не влезет в одного овераптора, и отсюда делается такой, может быть, наивный, конечно, вывод, но, видимо, несколько самок овераптеров откладывали яйца в одно гнездо, и самец за ним этим гнездом ухаживал. Вот, возможно, какая-то минимальная социальность у животных была, но вот именно про социальность гнездо нам уже ничего не расскажет. Вот. Из методов еще множество различных изотопных методов есть. Можно, например, по изотопу кислорода 18 понять уровень метаболизма животного. То есть в костях смотришь количество этого изотопа, там есть специальный метод, который на самом деле изначально даже не про кости динозавров был. Вот это, по-моему, океанологи его придумали. Вообще про из другой темы, но тем не менее, почему бы не использовать. Вот, по количеству изотопа О18 можно понять, насколько теплокровным было животное. Это связано с темпами дыхания, метаболизмом, накоплением этого изотопа в костях. Про изотопы, кстати говоря, очень прикольная была статья в прошлом году, когда изучали изотопный состав зубов молодых и взрослых рапторов, диенонихов, и выяснили, что никакими стайными они не были, молодняк жил отдельно, взрослые отдельно. Вот. И судя по внутривидовой агрессии рапторов, взрослые между собой в компании не объединялись. Вот. Тоже такие ответы могут даваться за счет новых методов. Так что методик на самом деле даже буквально вот в наше время очень много. Часто, например, какие-то хрупкие кости можно вообще не извлекать из материала, а, соответственно, сканировать их через МРТ, к примеру, да, когда у нас какой-нибудь там маленький скелетик динозавра, который там длиной 40 сантиметров, очевидно, что все эти кости превратятся в труху, стоит их только достать. Ну, берут, сканируют, вот, получают 3D-модель, соответственно, потом сидят с этим конструктором и собирают, вот, но это даже не четверть, там впереди еще куча всякого веселья. И хочу заметить, что вот все вот это вот изотопно-МРТшное, там, компьютерное, все вот это прочее, это буквально лет 20 начинает только использоваться, так что то ли еще будет. Про гистологию и про ее нормальную, собственно, интерпретацию я вообще молчу, это тоже очень недавно.
А насколько, вот, кстати, в контексте того, что у нас появляются все новые и новые методы, насколько вообще у нас есть какой-то вот порог уверенности в том, что данные, которые есть там на сегодняшний день, они хоть сколько-нибудь окажутся верными, а не там перечеркнутся новыми исследованиями? Ну, опять же, вот такой, наверное, нубский вопрос, с которым к тебе, наверное, подходили много раз, но вот относительно недавно, насколько я понимаю, началось вот это движение, что вообще там те же динозавры, динозавры, скорее всего, были гораздо более похожи на птиц, что они были покрыты перьями, они были такими ящерами, как их рисуют во всех фильмах.
Тут скорее птицы похожи на динозавров, потому что птицы — это просто еще одна группа динозавров.
Ну, в целом, да, но я имею в виду, что внешний вид там какого-нибудь условного там тираннозавра, который, не знаю, почему, но самый популярный, насколько я понимаю, динозавр, вот, он кардинально отличался от того, что там, например, там нам рисуют в фильмах или там в документалках Discovery.
Да нет, он как остался лысым, так и остался.
Ну, а как тогда вот эти вот штуки про перья и так далее? То есть, насколько, скажем так, может измениться наше текущее представление? Ну, опять же, мы, кажется, делаем сейчас ту же ошибку, о которой я изначально, да, в первом вопросе заявлял. Мы как-то всю палеонтологию сводим до динозавров. Давай попробуем, да, вот немножко заодно расширить это. То есть, вообще, как может меняться наше представление о там внешнем виде, о поведении, о каких-то других особенностях конкретных видов, которые мы там изучаем, исходя из новых методов. Ну, то есть, насколько мы можем быть уверены в том, что мы знаем сейчас, что это не окажется какой-нибудь фигней или допущением?
Ну, если честно, у меня нет машины времени, чтобы это проверить. Вот. А методы, как методы там всяких датировок, как и методы, собственно, изотопного анализа костей, они... Ну, шлифуются постоянно, возможно, какие-то допущения, там, калибровочки будут со временем появляться, что-то будет более детально проявляться, возможно, там, какие-то источники загрязнений, привнесения будут гораздо более детально учитываться, но проблема тут, например, буквально даже, опять же, с теми же самыми пернатыми динозаврами в том, что мы находим их пернатыми. То есть лежит орнитомим, и он весь в перьях покрыт. То есть тут хоть как изотопный метод будет работать криво, но у него есть перья, а значит, у него явно не пониженный метаболизм. Потому что если на холоднокровное животное налепить кучу перьев, то оно в жизни никогда согреться не сможет.
Ну, потому что каждое перо — это большой радиатор, да?
Нет, каждое перо — это изолятор воздушный, который создает воздушную прослойку. Поэтому орнитомим, покрытый перьями, выйдя на солнышко, очень сильно пожалеет о том, ну, холоднокровный имеется в виду, гипотетически холоднокровный орнитомим, выйдя на солнышко, покрывшись полностью перьями, он сильно пожалеет о том, что он не лысый, потому что он греться будет неделю, полностью находясь в воздушной изоляции. Перья они и нужны для того, чтобы внутреннее тепло удерживать от выхода в атмосферу. Вот. Но они работают и в обратную сторону, поэтому перья, например, могут помочь продержаться в жару, чтобы не нагреваться лишний раз, главное раскраску правильную иметь. Вот. Так что иногда есть просто физические признаки, которые говорят, что ну ты как бы уже все... приехал к определенному моменту. А раньше проблема именно была в том, что окаменелости такого типа было мало. Вообще окаменелости было мало. Методы препарирования были более грубые, несовершенные и так далее и тому подобное. Сейчас материала накопилось достаточно большое количество, что люди, бывает, изучают те кости, которые выкопаны 25 лет назад и 20-30 лет лежат в музее где-нибудь там на складе, и никто их не видит. То есть зачастую новые виды открываются. Это такая архивная палеонтология называется. Например, по-моему, так и называется, когда новые виды открываются в загашниках музеев, пролежав там даже 50 лет спокойно. Буквально в прошлом году описали идиокарское животное. Не помню, правда, что там было за животинка. Но 30 лет пролежал этот слепок, 30 лет пролежал, собственно, в музее, никто на него внимания не обращал, он просто в подвале лежал и все. И какой-то студент увидел и решил, собственно, из этого сделать свою там то ли диссертацию, то ли что-то такое. Все, как бы, описал новую группу животных, которых никто никогда в идиокаре не встречал. Насчет методов я могу быть спокойным, да, у них там есть допущения, но раньше допущения были просто космические. Сейчас, по крайней мере, люди работают все-таки с набором объективных фактов, которые еще к тому же и проверены на современных животных. То есть, когда говорится про гистологию динозавра, имеется в виду, что сравнивают эту гистологию с гистологией современных животных. И близких к динозаврам, и не близких. Когда говорят про изотопный состав костей, ну, понятное дело, что действует точно так же. Вот. А так как физиология у всех позвоночных, ну, на одном принципе строится, ну, выводы как бы напрашиваются очевидные.
Слушай, а насколько вообще отличается наше представление о результатах палеонтологических исследований, скажем, ну, там, типа 50 лет назад и тем, что есть сейчас? То есть насколько продвинулись мы за последнее время, чтобы хотя бы примерно понимать, да, знаешь, типа, насколько быстро развивается наука и вообще что-то новое мы узнаем или нет?
50 лет назад я на самом деле не жил, вот. Но 50 лет назад на самом деле лысые рапторы были вполне себе нормальной темой, это никого бы не удивляло, а сейчас уже имеется, собственно, такая проблема, что они все покрытые перьями, и даже, в принципе, многих их представителей в этих перьях находят. Вот. Единственная проблема, что не всех находят в перьях, потому что животные живут рядом не с какими-то болотами, а в сухих местах, где перо редко сохраняется. Но это все мелочи. Вот. А изменилось на самом деле... Ну, по мне так изменился, скажем так, даже больше подход именно к изучению окаменелостей. Это как-то... Не знаю, сказать это более уважительно, более детально происходит описание, более комплексные методы используются для датировок. Тоже очень важная тема, потому что и зачастую, например, некоторые из типов датировок позволяют чуть ли не там до, с точностью до полумиллиона лет проверить, насколько, соответственно, древняя эта окаменелость, что тоже довольно важно для воссоздания, например, какой-нибудь экосистемы, потому что это позволяет понять, какие животные жили вместе одновременно. Тогда, конечно, такого не было 50-60 лет назад. Вот. Но вообще, в принципе, если говорить, вот то, что мы сейчас в палеонтологии наблюдаем, вот такой расцвет именно палеонтологии, когда куча различных методик вылезает на поверхность, когда куча новых данных вылезает, когда мы переописываем, переизучаем, соответственно, все эти кости, раковины и так далее, уточняем датировки тоже, это все как раз-таки 50 лет и началось. Так что, на самом деле, даже не знаю, как это описать-то. Скажем так, вывод скажу. Палеонтологи стали аккуратней, вот. То есть буквально вот я могу пример привести. По-моему, 60 лет назад выкапывали какого-то гадрозавра, и при препарировании скелета счистили отпечатки кожи. Потому что просто не знали то, что отпечатки кожи могут сохраняться. А сейчас бы за такое голову оторвали.
Ну да. Это как, ну, тоже с раскопками историческими, тоже там, да, какой-нибудь пример Шлимана, который взял и все испортил, но зато нашел кучу золота. То же самое, да, как когда не знаешь, какие методы будут в будущем, ну, да, не знаешь, какую информацию ты уничтожаешь в процессе раскопок.
Некоторые, например, окаменелости зачастую даже не особо препарируются, а напрямую говорится, что наши методы сейчас очень кривые, поэтому оставим это потомкам. То есть даже никаких выводов, например, не делается по некоторым окаменелостям, просто описывают и кладут. Ждем, пока методики станут более детальными. Это нормально, это и в антропологии есть, и в истории в обычной тоже, в археологии есть. Также и в палеонтологии. И там не важно, что это будет какая-нибудь раковинка или это будет череп динозавра. Без разницы. Например, никто ведь 50 лет назад не мог 3D-модель черепа аллозавра сделать и рассчитать нагрузки в нем. Естественно, не мог. А сейчас могут. Так и, собственно, и будет.
Окей, у меня к тебе есть тогда еще таких пару, наверное, ну, как мне кажется, мифов, которые давай попробуем либо подтвердить, либо опровергнуть. Недавно вот буквально в Твиттере видел картинку, кто-то постил, мол, показали череп современного гиппопотама, он же бегемот. Там такой череп, такой весь из себя красивый, и вот, типа, как бы его воссоздали палеонтологи, и там, значит, такое какое-то агрессивно выглядящее такое животное, которое похоже на какого-нибудь злобного динозавра, и, типа, как выглядит на самом деле такой, знаешь, типа, немножечко жирненький бегемотик. Вот. Насколько вообще это правда, что, мол, если бы мы взяли сейчас современные какие-нибудь кости и представили, что мы их там нашли через, не знаю, миллион лет, и насколько мы бы точно смогли восстановить то, что происходит сейчас, и насколько были бы наши представления о том же бегемоте близки к правде?
Ну, возможно, прямо детально бы точно бегемота воссоздать бы, наверное, бы не смогли, особенно учитывая, что часто кости находят довольно во фрагментарном состоянии. Вот, но при реконструкциях животных чаще всего используются референсы от современных животных, потому что в эволюции, ну, от конвергенции никуда не денешься. Скажем так, то есть, если, например, у современных там дельфинов есть какой-то вот, например, симметричный хвост для того, чтобы плыть, аналогично, скорее всего, есть нечто подобное и у ихтиозавров, и у мозазавров, потому что среда одна и та же. Вот, аналогично и с бегемотом, в принципе, смотря на бегемота, специалист мог бы прекрасно понять, что, ну, это млекопитающее, значит, губы по-любому есть, губы покрывают у млекопитающих зачастую практически полностью все челюсти и зубы в том числе. Можно посмотреть, как эти челюсти смыкаются, можно посмотреть, где располагались мышцы. Можно посмотреть, в принципе, и понять по зубам, какая часть зуба могла находиться на воздухе, как, например, какой-нибудь бивень, а какая часть зуба могла находиться в пасти, например, по отложению зубного камня и так далее. Вот, так что, в принципе, понять то, что гиппопотамчик был губастиком, гипотетическим палеонтологом будущего помогла бы просто сравнительная анатомия. Да, он бы, возможно, не был детально точно похож на современного бегемота, но смотря на современных им животных в аналогичных экологических нишах, ну, большинство ошибок, возможно, бы они допустить не смогли, хотя да, реконструкция мягких тканей – это серьезная проблема. Тем не менее, к примеру, палеонтологам могло очень сильно повезти и найти, например, какой-нибудь слепок там черепа, головы с кожей, там, с контурами, например, и так далее и тому подобное. В общем, просто зависит от того, насколько часто эта окаменелость и в каком состоянии эта окаменелость будет к ним попадать. Если мы, вот, например, говорим про какое-нибудь животное, которое там, или растение, от которого нашли буквально, там, не знаю, вот, например, тот же аномалокарис, это животное примерно середины конца кембрийского периода, это такое животное, относящееся к ранним, таким еще недочленистоногим, морской хищник с таким достаточно тонким панцирем, плавающий в толще воды, длиной, по-моему, сантиметров 60, там максимум до метра. Вот, с лопастями по бокам туловища, такая адовая креветка. Ну, в принципе, переводится как аномальная креветка, аномалокарис так и переводится. У меня даже видос по нему есть. Ну вот, глазастый чувак, все такое прочее. А проблема в том, что изначально аномалокариса находили частями. Там сначала, по-моему, нашли заднюю его часть, потом нашли ротовую его полость, ротовой диск, радулу, вот где у него располагались таких три больших его зуба, находили отдельно щупальца. Это описали как три разных животных. Вот. Потом начали уже более детально изучать отложения, где эти аномалокарисы обитали, и нашли и его полные отпечатки, и отпечатки его ближайших родственников, и отпечатки его глаз, и даже ультраструктуру глаз смогли описать. Так что все зависит от знания специалистов в сравнительной анатомии и от количества качественного материала. Когда у тебя есть одна ротовая полость, которая с виду больше похожа на медузку маленькую, чем на именно ротовую полость такого плавающего членистоногого животного, о какой-то точной реконструкции говорить не приходится. Вот, когда у тебя есть набор из различных черепов, посткраниального скелета и так далее, такая систематические данные, скажем так, накоплены, ты уже можешь, соответственно, строить какие-то теории, сравнивать с аналогами и думать, а вот это же водное животное, я его постоянно в болоте нахожу. Ну, наверное, плавал. Ну, наверное, ноздри находились высоко. У бегемота ноздри высоко находятся, да, высоко, для того, чтобы плыть и дышать одновременно. Там, ну и дальше там по отложению зубного камня понять, что все зубы гигантские покрыты полностью губами и так далее и тому подобное. Там, проблема будет с глазами, с ушными раковинами, там, не знаю, там, возможно, с жировыми отложениями будет проблема, будет более худой гиппопотам, чем настоящий. Но такого страшного животного, как вот предполагают некоторые люди в некоторых книгах, что, мол, палеонтологи там рисуют реконструкции от балды, и вот посмотрите череп кошки, а вот как настоящие палеонтологи его бы реконструировали. Нет, это так не работает уже очень сильно давно. Времена середины 19 века прошли, и древних китов уже никто не называет базилозаврами. Это уже не модно. Как я и сказал буквально 10 минут назад, палеонтологи стали осторожнее.
А в этом плане еще такой момент, а почему мы редко находим, то есть все слышали про то, что там в какой-нибудь вечной мерзлоте находят целиком мамонтов, почему мы всех остальных так не находим, ну или хотя бы еще целый ряд животных, или таки находим, просто они почему-то не просачиваются в популярную культуру?
Ну, недавно буквально червячков нашли, бактерий каких-то новых откопали. Вот. Но они, опять же, из времен ледникового периода, позднего. Вот. Как бы проблема-то в том, что ледниковый период был недавно, и он недавно закончился. Так что во льду у нас есть возможность найти только тех, кто, ну, в прямом смысле был недавно. Возможно, как бы там, может, в Антарктиде, которая там 5 миллионов лет назад начала льдом покрываться, мы там можем что-то такое найти древнее во льду. Возможно. Не верю, но возможно. Вот там бактерии, опять же, каких-то нашли, которые там миллион лет подо льдом сидели в каком-то, в какой-то своей луже, которая не замерзала. Вот, например, того же самого динозавра или чего-то древнее 5 миллионов лет, естественно, во льдах найти не выйдет. Так что какие-либо слепки, какие-либо мумии, которые достаточно древние, это уже все зачастую окаменевший материал. Даже если это изначально была мумия, она уже полностью минерализована. Например, вот известны мумии нескольких гадрозавров, одного зовут даже Дакота. Там и следы мышц остались полные, и следы кожи с орнаментом чешуйчатым. Так что благодаря этой мумии, конечно, поняли то, что гадрозавры были куда более мускулисты, чем их реконструировали в 80-е годы. Поняли там, какими паттернами у них чешуйки на коже располагаются, если это, конечно, чешуйки. А вот. Но взять эту мумию, пожарить и съесть не выйдет, потому что это камень. Так что реальные мумии, как мамонты или как какие-нибудь лошади недопроживальского, которые там замерзли в вечной мерзлоте, вот такое нам не светит из древности вообще никак.
А, такое еще тоже, насколько я понимаю, миф, но давай как это, я все-таки в нубском варианте этот вопрос задам. Смотри, если мы находим останки динозавров и прочих там чуваков, которые жили много-много лет назад, мы ведь умеем клонировать всякое, мы там умеем овечку клонировать, кошечку клонировать, обезьянку, по-моему, уже клонировали. Почему мы не возьмем, значит, ДНК динозавров и не клонируем на себе динозавров? Че, посмотрим заодно, как оно было, че гадать.
Ну, клонировать-то нечего. Вот, поэтому клонирование динозавров нам и не светит ни в каком виде. Потому что даже если ДНК дойдет до нашего времени, из тех времен, как и любая другая полимерная молекула, находящаяся вне живой клетки, это очевидно, потому что окаменевшее животное явно не живое, скажем так, фоссилизированное, явно не живое, ну, это просто уже развалившаяся молекула на части, на отдельные нуклеотиды.
Ну, то есть ДНК у нас динозавров нет фактически, да? Или все-таки где-то встречаются какие-то
нет,
следы?
Нет, никто так на самом деле действительно не взял и не доказал то, что он обнаружил ДНК динозавров. Есть такая Мари Швайцер, она, значит, там все пытается найти ДНК, то у тираннозавра пыталась найти, то у гиппокрозавра в затылочной кости пыталась найти, в хрящевой ткани ДНК, но выделить, насколько я помню, не смогла. Вот, так что о чем-то там говорить, не знаю. Тем более, ее опыты пытались повторить, ни у кого не получилось, так что, скорее всего, женщина просто капитально врет. Вот, либо просто выдает то, что ей хочется видеть, за действительное. Что в науке, в общем-то, работает довольно плохо. И кончается тоже довольно плохо.
Слушай, а есть вообще какие-то, ну, хотя бы, вот как ты говорил, что какие-то образцы оставляют для будущих исследований? То есть у нас, в принципе, чисто даже механически нет шансов извлечь ДНК для дальнейшего какого-то с ними манипуляции, даже если мы представим себе, что там, не знаю, что-нибудь начнут выделять. То есть, по идее, ДНК, оно как бы распадается, она.
Да, оно распадается, потому что распадается практически вся органика. Бактерии на месте не сидят. То есть, например, вот та же самая известная штука с комариком, который там кусил динозавра и завяз в янтаре, ну, в смоле, и потом превратилось все это дело в янтарь с комариным энклюзом, будем так это красиво называть, то тут проблема-то в том, что комарик-то он же не один завяз в этом янтаре. Он завяз со всеми теми бактериями, которыми налеплены на него и находятся в его желудочно-кишечном тракте. Они его полностью растворят. От него останется только хитиновый скелетик в виде формы от комарика. Вот. И через несколько миллионов лет там не то что ДНК, там просто будет зола вместо комарика. В форме комарика. И какое ДНК оттуда можно извлечь? Ну, очевидно, что никакое. Вот. А даже если там ДНК, которая, может, и останется, да, которая не будет уничтожена, внезапно там повезет, что оно будет изолировано, например, там, ну, буквально в остеоцитах, например. Это клетки, которые в костях находятся. Оно будет там изолировано, окей, но оно все равно является полимерной молекулой. И в мертвой клетке, без механизмов, соответственно, восстановления, репарации, ну, тут типа, увы, оно все равно тоже постепенно, со временем дестабилизируется, потому что период полураспада свободная ДНК без зачастую влияния излишнего там всяких бактерий и так далее, ну, это там 1000 лет. Вот, все. После 1000 лет ты уже будешь получать фрагменты. Мы от неандертальцев, от их ДНК, которое часто находят в тепличных условиях, где оно бы удачно бы хранилось, и там клонировать не можем. А тут динозавры. Вообще временные рамки не те.
Так, а что если мы говорим о каких-то, скажем так, менее древних животных, типа там тех же мамонтов? Там же, по-моему, даже были какие-то попытки.
Ну, с мамонтами это, в принципе, более-менее вероятно, если честно. Но, во-первых, у нас нету работающей яйцеклетки мамонта.
Ну, есть же, типа, слоны и вот это все.
Ну, это даже рядом не родственники мамонтов.
Вот. Ну, опять же, это такой профанский мой взгляд. Да. Я просто помню, что, опять же, мой учитель биологии, который вроде как для меня в свое время был довольно авторитетный, он говорил, что, мол, он верит, что на нашем веку мы сможем там где-нибудь мамонта в зоопарке посмотреть как-то воссозданного.
Ну, мочь-то, конечно, можем, но это будет все-таки несколько химерный мамонт, потому что, ну, очевидно, что он будет выращен на основе слоновой яйцеклетки. С динозаврами, кстати говоря, та же самая проблема будет. Даже если мы найдем там полностью, скажем, там ДНК, да, сможем как-то его отрепарировать.
Его надо в каком-то организме вырастить будет.
Да, его надо вырастить, это все равно будет химера. Там, возможно, какое-то хитрое соматическое клонирование каким-то там образом, я не знаю просто, как это работает, без всяких там оплодотворений яйцеклетки как-то по-хитрому сделают, но в любом случае ДНК вымершего животного, даже если оно так или иначе сохранилось, его же все равно нужно восстанавливать. Прошли 1000 лет, а иногда миллионы лет, если мы говорим про тех же динозавров там, или каких-нибудь пермских синапсид вообще, которые там в пермском периоде жили. Вот даже если ты найдешь ДНК, полностью такое целое ядро, все равно проблема в том, что тебе нужно структуру будет восстанавливать. То есть здесь даже больше на самом деле пользы не от того, что мы там какую-нибудь иностранцевию, там, велоцираптора или мамонта реконструируем. На самом деле вот на этих животных как раз-таки будет глубочайше по барабану. Это будет просто параллельный продукт. А основная работа будет завязана на том, как научиться более детально работать с геномом. А то, что получится мамонт, ученых, в принципе, ну, это так вот, дополнение такое прикольное будет, и все. Как бы основная работа будет не над мамонтом, а над тем, как улучшить свои знания в работе генома и, соответственно, в клонировании и остальных смежных областях. А мамонт в таком случае будет просто такой интересной штучкой для тестирования полученных знаний.
Побочный продукт, скажем так,
да, да, так что никто никогда не задастся целью клонировать мамонта ради того, чтобы клонировать мамонта. Мамонт не нужен. Никому из нас не нужен тираннозавр, никому не нужен велоцираптор, никому не нужен парк юрского периода, никому не нужна иностранцевия. Мамонты тоже никому не нужны. Лично я их тоже в гробу видал.
Их только там все и видали.
Вот. Че ты? Да, ну вот тем
так,
не менее.
А что если речь идет не, например, о мамонтах, а о совсем, скажем так, недавно вымерших каких-нибудь видах? Так сказать, человечество захочет, не знаю, восстановить баланс и какого-нибудь там дрон-то вернуть или зубра. Чем, собственно, занимаются по факту?
Ну, это уже достаточно полезная тема, потому что восстановление популяции таких вот видов животных, это и их интродуцирование, соответственно, в их приспособленные, соответственно, в их условия обитания, к которым они были приспособлены и, собственно, обитали, это восстановление экосистемы. Это хорошо. Мамонт жил в другой экосистеме. Ее сейчас нет. И не будет никогда больше.
Опять же, тут если фантазировать, мне кажется, тут возникает такая дилемма, что а нужно ли восстанавливать виды, которые уже вымерли, или если мы освоим там генную инженерию достаточно, чтобы каким-то образом умело в это дело вмешиваться, почему бы не создавать новые виды, которые будут лучше подходить под какие-нибудь конкретные задачи? Условно, если нам там нужно бороться с тем же изменением климата, да, мы там сделаем каких-нибудь бактерий, которые будут жить в верхних слоях атмосферы и иметь там какой-нибудь эффект отражения там лучей, и чтобы таким образом как бы создадим кусочек зеркала на планете и чуть-чуть повысим ее альбедо, и таким образом будем уменьшать парниковый эффект. Ну вот что-то типа такого. Зачем, типа, зачем воссоздавать то, что было раньше, когда можно делать что-то новое и играть в бога и пытаться управлять эволюцией?
Это даже настолько вроде бы странная концепция, как поиграть в бога, и то выглядит логичнее, чем клонирование мамонта. Потому что, да, от этого будет польза.
Во мной, да, в описанном мною сценарии, да, есть четкое практическое применение того, что мы делаем. То есть, смотрите, да. У нас планета нагревается, давайте сделаем что-нибудь, чтобы не сдохнуть. А типа, ух ты, клонировали мамонта.
Ну, у нас еще 500 лет есть, успокойся. Можем еще не париться, еще нормально, может. На Марс свалим, оставим здесь только сторонников Путина.
Можем не париться, это no pun intended, да? Хорошо получается.
Хотя, если мы не будем париться, то как раз-таки запариться нам и придется, ну, потому да, что да. Перегреемся.
Да. Ну, короче, я так понимаю, никто воссоздавать парки юрского периода не будет, потому что нет смысла, ну, кроме как, да, сделать из этого аттракцион. Но мы, как видим, можно сделать аттракцион, просто сняв фильм, нарисовав этих самых динозавров, и все, в принципе, и так поймут, что будет.
Тут еще просто дело в том, что даже при наличии ДНК это будет... Охренеть, какое дорогое мероприятие. Как это купить в виде парка? Никак. Как окупить динозавра, который был сделан ради парка? Никак. Просто вообще таких денег не существует. Это никогда в жизни не окупится. Это будет дороже, чем полететь на Марс космическим туристом, чтобы посмотреть на какого-нибудь тираннозавра. Если вы хотите окупиться хотя бы в ближайшие 1500 лет.
Ну да, это уже пошел экономический момент. Но давай так, давай я тебе самый, наверное, неприятный и неудобный вопрос задам, который, как правило...
Когда я похудею?
Это неудобный вопрос, но у меня есть, мне кажется, более неудобный. Я тебе предлагаю немножко пофантазировать о том, куда вообще палеонтология будет развиваться в ближайшее время. Можешь таймфрейм сам себя, скажем так, очертить, если хочешь.
Ну, вот я, если честно, в спекулятивочки вообще не люблю соваться, потому что никто не знает, что будет в будущем. Заранее ведь не.
Но я говорил, что вопрос неудобный. Я же предупредил, честно.
Ну, я просто в такие вопросы, если честно, даже и не лезу. Потому что очень сложно предугадать, что мы вот...
Давай так, исходя из текущих каких-то тенденций, есть ли вот какие-то максимально перспективные направления, да, чтобы не совсем уже в желтую прессу превращаться? Ну, вот,
вот перспективное направление, я вот как уже говорил, это молекулярная палеонтология. То есть это работа уже на уровне вот всех этих молекул, атомов и так далее. Вот это вот, например, сейчас очень хорошо развивается. Как вот, например, в середине и конце 20 века развивались такие методы датировки, до ума доводилась сравнительная анатомия, накапливался материал палеонтологический, вот уже как-то совершенствовались методы препарирования, методы, собственно, описания, так сказать. Самые такие топорные методы, вот, которые вот сейчас являются такой вот фундаментом и базой палеонтологии, как науки, которая работает с окаменелостями, то сейчас вот в эти окаменелости начали влезать куда более детально, как вот я говорю, что, например, то же самое там МРТ позволяет при особой удаче даже не вытаскивать кости, например, хрупкие кости из скальной породы, но при этом получить абсолютнейший детальный снимок черепа со всех сторон и остаться вполне себе довольным. Ну и вообще вся эта молекулярочка, она сейчас бомбит вообще везде, не только в палеонтологии, она бомбит и в биологии в целом. Молекулярная биология сейчас прямо на коне, поэтому неудивительно, что сходные методы со сходными, собственно, инструментариями используются в палеонтологии, потому что, ну, если микробиологи используют электронные микроскопы, тем палеонтолог хуже. Ультраструктура, скажем так, костей сама себя не посмотрит. Вот, и, например, это даже приносит некоторые плоды, потому что буквально, по-моему, год назад или два года назад переописывали скелетик одного гадрозаврика. Я уже, если честно, даже и не помню, соответственно, научное название. То есть, если это кому-то интересно, может загуглить. Вот, переописывали скелетик одного, соответственно, гадрозавра. Считали, что у него там перелом кости. Вот. Ну, перелом кости, ну, умер он не от перелома, перелом вроде как зарос, но видно было, что, типа, зарос хреновастенько, но нормально, ходил и помер не от перелома, все нормально. А современные данные по гистологии, по молекулярочке позволили, соответственно, разобраться более детально и понять, что это не перелом, а остеосаркома, то есть рак кости. Вот, и это, по сути, второй динозавр с обнаруженным, доказанным раком, раковой опухолью. При этом это, опять же, второй динозавр из двух описанных с раком, которые умерли не от рака. Ужасные животные. Вот. Так что некоторые новые методы позволяют зачастую по-новому посмотреть на жизнь этих животных. Так что... А прошло буквально, по-моему, лет 25 с момента его описания как перелома до момента переописания как раковой опухоли. И это абсолютно разные вещи, я попрошу заметить. Потому что раковая опухоль у вымершего животного, это вообще любая опухоль, это редкое событие, потому что очевидно, что большая часть опухолей возникает в мягких тканях, а здесь кость, а остеосаркома не такое уж и частое образование. Очевидно, что опухоли мягких тканей мы не найдем, потому что мягкие ткани почти что не сохраняются никогда, либо сохраняются, ну, только в виде слепков. То есть мы можем их только форму узнать. А тут, опачки, рак костей у динозавра. Креационисты,
да,
опять
я
обломались.
Думаю, это не тот энтузиазм, с которым он бы эту новость воспринял. Ты просто, о, рак костей, круто. Я думаю, он бы немножко
по-другому. Стоит такой гадрозавр, у меня рак костей. Это как в сверхъестественном, когда они к фокуснику попали, этим, у меня генитальный герпес. Вот с такой же рожей бы гадрозавр стоял бы и говорил, у меня рак кости. А потом ну, утонул да. в луже, вот в той, в которой он, собственно, и утонул.
Пойду утоплюсь-то.
Может, он и утопился реально, когда узнал. Потому что, ну, правда, вместе с ним еще 15 человек утопились, так что как-то хз.
15 человек-динозавров.
Да.
Чтобы не вызывать всяких там гнусных инсинуаций на тему того, что... Еще 15 человек с ним были, значит, ну, охотились таки на динозавра.
У них просто модно было тонуть.
А вот. Да. Это же систематическая ошибка выжившего, которая на самом деле систематическая ошибка умершего, получается, в этом конкретном случае. Ну, то есть, как ни парадоксально.
Может быть, да, но просто обнаружить утонувшего гадрозавра, это, в принципе, ну, никто бы не удивился.
Ну, я к тому, что да, мы находим только утонувших, а может, они как-то любили и другими способами помирать.
Наверняка. Конечно, они и в драках, и против хищников. Просто гадрозавры очень часто делали очень длинные переходы, вот, и очень часто приходилось переходить глубокие реки. Вот. Причем зачастую в довольно очень плохие сезоны, во времена разливов рек с плохим течением. Животное большое, животное довольно уплощенное с боков, парусность высокая, поэтому как бы его перевернуть там на камнях, там головой удариться и все. И поплыл уже на дно. Вот. Или там какие-нибудь крокодильчики всплывут. Они там в панике начнут друг друга копытами бить и тоже начнут топить друг друга. Поэтому буквально в Благовещенске тут недавно нашли, по-моему, там скелетов 15-20 утонувших гадрозавров. Керберозавр и амурозавр. Вот следующим летом, возможно, если повезет, поеду на их раскопки. Было бы весело.
Окей, ну что ж, на этой тогда оптимистической ноте мы все-таки вырулили с того, как умирали медленные динозавры, да. Но все-таки, знаешь, типа, поеду на раскопки, будет весело. Так что вот на этой оптимистической ноте тогда предлагаю заканчивать сегодняшний выпуск. Тебе спасибо большое, что пришел, рассказал о том, чем занимается современная палеонтология. Если, я так понимаю, у наших слушателей остались какие-то вопросы, их смело можно направлять на твой канал в комментарии. Какие-то другие способы, может, с тобой связаться есть.
Ну, в тентакле еще. И все.
Так, ну а мне остается только пара технических моментов. Если вам нравится подкаст, не стесняйтесь об этом сказать, выразить свои чувства путем оценок в Apple подкастах, в приложениях типа CastBox, оставить там можно даже отзыв, чтобы я получил какой-то от вас фидбэк, это очень важно и даже влияет немножечко на продвижение. Если вы слушаете это на YouTube, вас немного, но вы есть, совершайте все свои вот эти вот ютубные ритуалы, лайки, подписки, колокольчики, комментарии, все вот это вот, вы наверняка знаете это лучше меня, но если вам совсем-совсем нравится теория Большой Бороды, и вы даже хотите получать дополнительные выпуски после шоу, а также получить доступ в наш эксклюзивный элитарный чатик в Телеграме, то вы можете сделать это двумя способами, либо подписавшись на платную подписку в Apple подкастах, там есть специальная кнопочка «Поддержать теорию Большой Бороды», если вы подписываетесь там, напишите мне в личку, чтобы я пустил вас в чатик, потому что у Apple нет такой функции, как закрытые ссылки, вот, не предоставили, не смогли еще, но если вы подписываетесь на Патреоне по адресу patreon.com/birdicast и там выбираете тариф, который содержит теорию Большой Бороды, вы получаете сразу там и после шоу, причем все после шоу предыдущие в том числе, получаете сразу доступ в наш телеграм-чатик и все остальные плюшки, которые полагаются по тому или иному тарифу. Ну и традиционно отдельное спасибо всем людям, которые поддерживают наш проект на тарифе Birdicast Plus, поддерживая вообще все наши подкасты и получая весь дополнительный контент, который там публикуется. А именно это такие замечательные люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия, Атлантий, Богдан Пришедько, Григорий Якимов, Григорий Меликесцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джаггер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Владимир Холповских, подкаст Маскульт, Ильяс «Занеси бородачам», Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько и Ярослав Почернин. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/birdicast. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.